Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, контакты для связи – это Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Кстати, скажу, что наше приложение получило премию «Tagline» в номинации «Лучшее приложение медиа или СМИ». Вот так вот. Очень удобно, между прочим, сам им пользуюсь, поэтому предлагаю и вам скачать его, задать вопросы через него очень удобно, а также оставлять мнение, комментарии вообще песня. Тем более, темы нам предстоят в ближайший час достаточно любопытные, поэтому интересуйтесь, эксперты будут на все ваши вопросы отвечать. Давайте переходить, собственно говоря, к тому, о чем хотели поговорить. Поговорить хотелось бы о концепции вторичного использования мусора, которая набирает сейчас обороты, и, на мой взгляд, наибольших успехов в этом добились в Японии. Вот посмотрите, несколько примеров есть. Например, предлагают строить здание из цемента, в основе которого использованы чайные листья. Вот так вот, казалось бы, удивительно звучит, но рабочая схема, говорят. Кроме того, печатать мебель из старой кофейной гущи и яичной скорлупы на 3D-принтере. А поезд заправлять не дизелем, а жареным рисом. Вот такие вот необычные способы того, как защитить окружающую среду. Поговорим об этом с кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом, руководителем лаборатории «Экология жизненного пространства» Ольгой Максимовой. Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил, уважаемые слушатели, здравствуйте.
Ольга Александровна, вы знаете, вот на самом деле, когда прочитал, вот, что там в Японии делают, прям диву даешься, как говорится, да, так по-простому. Ну, цемент из чайных листьев, ну, это что-то принципиально новое. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас в запасе какие-нибудь такие примеры неожиданного такого использования вторсырья, как мы так пренебрежительно это называем?
Ну, как вам сказать, неожиданных примеров можно много привести. Другой вопрос, насколько они действительно эффективны, насколько это будет внедрено. Потому что то, что вы рассказали по Японии, это, конечно, очень любопытные такие случаи. В частности, вот биотопливо, да, из супа рамен. Тоже об этом прочитала с интересом. Вопрос в том, произвести можно. Вопрос в том, насколько это будет использоваться, насколько это будет востребовано, и действительно это сократит количество отходов и решит какую-то часть хотя бы этой проблемы. Потому что именно вот с пищевыми отходами как раз проблем-то меньше всего. Это природные материалы, а в природе нет такого понятия, как мусор.
Да, я тоже, кстати, подумал о том, что, ну, в общем, чайные листья, они бы перегнили и в земле просто так совершенно, и на любой мусорной свалке. Конечно, да, но мне кажется, это первый шаг, может быть, к тому, что в переработку пойдет какие-то более серьезные вещи.
Ну, не знаю, с той стороны, что пробовать и какие-то искать новые подходы, технологии и отказываться от понятия отходов в пользу понятия сырье, это, конечно, ну, надо приветствовать, это интересно, но все-таки то, что сейчас можно видеть, это как на уровне какого-то современного искусства все происходит, но сделать можно, что дальше.
Ну будет вот ли? И что дальше, собственно говоря, Ольга Александровна? Ну, есть какие-то там хорошие примеры? Или вот, ну, я понимаю, что у вас есть определенный скепсис, судя по всему, поэтому, ну, выскажите, скажем так, свою позицию.
Ну, мой скепсис заключается в том, что касается пищевых именно отходов, то, что у них есть уже самой природой подсказано применение. Тут ничего нового совершенно нет необходимости выдумывать. И до нас это люди, вот, кто живет в деревне, у них нет пищевых отходов. И раньше еще кто жил, ну, из старшего поколения, помнит, что пищевые отходы собирались отдельно, и, в общем-то, они разлагаются, перерабатываются, включаются в круговороты веществ. В них нет никакой проблемы. Проблема в том количестве, да, веществ, материалов, которые были получены человеком. И в отличие от природы, он не подумал над тем, что будет после использования. Потому что в природе мусора нет, есть различный обмен веществ. Там, где кончается один, начинается другой, и отходов не существует. А подходы новые к проблеме отходов, мне кажется, они должны заключаться, ну, в пересмотре того, что мы производим. То есть, с одной стороны, явно какое-то перепроизводство, да, мы видим иногда новости о том, что и одежду новую совершенно выкидывают, организовывают какие-то там свалки непонятные, да, и столько продуктов питания просто уничтожается, потому что перепроизводство. Второе – это производство таких веществ, такой упаковки, с которыми не будет проблемы переработки, потому что сейчас мы знаем, даже пластик, он какой-то очень хорошо перерабатывается, востребован, и компании-переработчики его готовы закупать, а какой-то нет, и он должен быть там сожжен или складирован какое-то еще неограниченное количество времени. Ну и, конечно же, использовать повторно то, что можно использовать. Это вторая жизнь новых вещей, она заключается в том, чтобы продлять их срок службы с помощью ремонта, там, какого-то передачи нуждающимся именно для использования в прямом назначении. Ну и, так сказать, анализировать свое потребление. В общем-то, так.
Буквально, знаете, на днях вспоминал вот вопрос вам, кстати, как кандидату геолого-минералогических наук. Вы знаете, он такой банальный, но почему-то вот о нем задумался, и думаю, что это важно будет проговорить. Менял батарейки в гирлянде новогодние, вот на днях буквально, и несколько из них достал, соответственно, они уже не работают, и знаю, что в обычный мусор их нельзя выкидывать. Нужно отдельно складировать. У нас как раз на радио «Спутник» есть соответствующий контейнер для того, чтобы эти батарейки специальным образом утилизировали. Так вот, Ольга Александровна, вопрос очень простой. Ведь эти материалы в батарейках, они же из природы, человек их достал, а сейчас обратно в природу их нельзя. Как это так получается? Такой банальный, знаете, вопрос.
Но не то чтобы достал, а часто произвел что-то новое. Ну вот, допустим, батарейки, да, что касается тяжелых металлов, как там каких-то соединений. Дело в том, что эти вещества очень токсичные и жизненно представляющие опасность, да, угрозу для здоровья и жизни живых организмов, они в природе находятся в очень рассеянном либо связанном состоянии. Там очень сложно найти батарейку. Но вот эти все металлы, они находятся в очень небольших количествах. Человек добывает, концентрирует, производит часто что-то новое, меняет химическую форму. И вот в таком же виде оно представляет угрозу. Потому что если бы мы все вредные вещества, что существуют в природе, собрали и сделали биодоступным, то мы бы все погибли. В природе есть очень много чего, но за счет вот этих своей химической формы, за счет вот этих механизмов защиты, если хотите, оно все малодоступно для живого. Поэтому мы в таком виде и должны это вернуть, а не в таком вот сгустке чрезвычайно токсичного вот какого-то вещества, которое...
Вполне прагматичный, скажем так, вопрос, особенно учитывая то, что в Японии вот они задумываются о таких простых вещах, как чайный лист или кофейная гуща, яичная скорлупа. В России давно уже знают, что яичная скорлупа – это хорошее удобрение на даче. Кофейная гуща – это у нас идет в различные скрабы, да, кто пользуется. Ну, а, собственно говоря, чайные листья, они вот перегниют совершенно спокойно. Поэтому вопрос про батарейки, он более важный, я согласен. Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, ну вот вторичная переработка в целом, и существует мнение, что она может привести к еще большим проблемам. Вот насколько это реальная перспектива и насколько это отдаленная перспектива? Понимаем ли мы сейчас, что недостаточно вот этого первого уровня переработки, что когда-нибудь будет другой, возможно, более опасный для окружающей среды?
Ну, вы правильно затронули вопрос. Действительно, такое есть. То, что и сами производства по переработке, они вроде бы делают такое, ну, важное дело. Они являются тоже источником загрязнения окружающей среды. И здесь, конечно же, имеет смысл, во-первых, сократить производство того, что так сложно перерабатывать. Мы знаем вот тоже... Вот по пластику я провела пример, есть масса других примеров по упаковке, и мы часто помним, да, время, когда не было никакой избыточной упаковки, допустим, масло заворачивалось там в бумагу переработанную, и таким образом продавалось. Сейчас мы наблюдаем иногда в супермаркетах, что там три упаковки, какой-нибудь фрукт будет лежать и в пленке, и в коробке, еще там в чем-то. Это одно. То есть мы на самом деле не имеем морального права производить то, что мы не можем перерабатывать, и с чем мы не можем обращаться. То, что некоторые виды, некоторые фракции отходов более правильные, экологичные, логично все-таки хранить в каких-то контролируемых условиях, чем перерабатывать на сегодняшний момент. Это так. Но это не значит, что не нужно как бы пробовать и внедрять и с этим что-то делать. Потому что если не вкладываться вот сейчас в исследования, то с тем накопленным мусором мы никак не справимся. Но кроме того, тут есть уже хорошие примеры. Мы знаем за рубежом, когда проблема мусора вообще была решена. И вот именно эти технологии по переработке, это именно воспитание такой экологической культуры с детсадовского возраста, это стимулирование раздельного сбора отходов, когда сортировка идет не только там на какие-то 4 фракции стекло, бумага, да, а там на 20 фракций, именно для того, чтобы облегчить дальнейший процесс переработки. Когда отказ от производства веществ, которые мы с которыми не знаем пока что делать, это в этом есть выход. а какие-то ну, технологии, она, в принципе, на стадии ее внедрения, на стадии проекта, она может пройти экспертизу, и будет понятно, что в конце, и будет понятно, что в процессе производства будет выделяться, какие жидкие отходы, какие газообразные, какие, так сказать, влажные, какие твердые, да, мы это все будем понимать. И поэтому странно запускать какую-то технологию в производство уже по больших масштабах, не зная, что там будет на выходе, какие будут последствия. В принципе, это все уже предсказуемо.
Ольга Александровна, вот прозвучало у вас раздельный сбор мусора. Вы знаете, для меня это всегда как такой некий, я не знаю, пугающий момент в том смысле, что это единственное, что вроде как вот так широко пошло в народ. Больше особо никто не задумывается, там, условно говоря, о заботе об окружающей среде. Все считают, что вот мы поделили мусор на там, перерабатываемый, неперерабатываемый, да, в зависимости от своей педантичности, и этого достаточно. А что вот по большому счету нужно сделать, ну, вот лаборатория экологии жизненного пространства у вас, чтобы жизненное пространство у нас экологичнее стало?
Нужно личную ответственность взять за свое потребление, за свои отходы. Есть у школьников такой проект, распространенный вот по экологический, когда они анализируют свое потребление в своей отдельной семье. То есть они неделю не выбрасывают мусор, его складируют в одном месте, потом смотрят, сколько они как бы потребили продуктов, да, сколько у них пластиковых упаковок, сколько металлических, сколько еще какой. Делают анализ и выводы, что можно перестать покупать в какой-то упаковке, что можно покупать без упаковки, что можно покупать в другой упаковке, как можно покупать в больших упаковках, да, и дают рекомендации вот конкретно своей семье. То есть у нас раздельный сбор отходов, он как-то, ну что-то мы об этом знаем, но я не знаю такого места, где бы он был реализован. Мы прекрасно все это с вами наблюдаем, то, что вроде бы мы сортируем, но потом приезжает машина, все это увозит вместе. То есть мы еще на очень, так сказать, каком-то зачаточной стадии вот этого процесса. Естественно, разработчику и заготовщику то, что мы там насортировали около дома, это совершенно неинтересно, потому что там требуется еще отдельная большая как бы работа по досортировке. Нельзя сказать, что у нас это есть хоть в каком-либо приемлемом виде. Поэтому, в общем-то, экологическое осознание, оно начинается с того, что как я могу сократить свой углеродный след. Вот что остается после меня. Дальше это идет уже, может распространиться на офис, на организацию, где работаете, на город и так далее. Такие инициативы выйдут. Ну и в целом, конечно, экологическое сознание на высоком уровне, да, наших, вот, собственно, руководящих, чиновников, да, кто руководит именно развитием территории, городами, оно должно быть, в принципе, должно быть. Мне кажется, если бы такой по-настоящему сложился приоритет, то мы бы эту проблему с мусором решили.
Да, вы знаете, как я для себя вот это вывожу, эту формулу. Каждый раз, когда я выбрасываю в обычный мусор пластиковый пакет очередной, там, из-под фруктов, конфет или чего-то такого подобного, меня мучает совесть. И я задумываюсь, как же сделать так, чтобы вот рассортировать, может быть, свои отходы. Ну, от мыслей до практики дело дойдет, ну, когда-нибудь, поэтому, ну, вот первая стадия, это, скажем так, вот такое вот мысленное осознание, это тоже очень важно. Ольга Александровна, вам спасибо большое. Ольга Максимова, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Ученые выяснили, что скорость реакции у людей, которые профессионально занимались футболом в молодости, в более пожилом возрасте гораздо хуже, чем у обычного человека. Кроме того, страдает пространственная навигация и исполнительная функция. Ну, видимо, как у нас по-простому говорится, топографический кретинизм открывается, ну и действия какие-то затруднены, скажем так, да, это вот тут все языком науки так сказано, а по-простому следующим образом получается. Возраст ухудшения 65 лет. Если в 40 лет замеры проводились, и тогда еще у профессиональных спортсменов, бывших футболистов, наблюдалась реакция адекватная, то после 65 уже все хуже, чем у среднестатистического человека. Происходит это почему? Потому что были в их карьере удары головы о мяч, которые вызывают микросотрясения или просто сотрясения, накопительный эффект от которых в старости приводит к нейродегенерации. Нейроны и мозг плохо, ну или хуже, во всяком случае, работает, и это приводит к тому, что вот затруднены некоторые действия. Я попытался понять, кто из футболистов больше остальных, в общем, ну, кто из действующих футболистов больше остальных, в общем, играл головой, скажем так. Я нашел Криштиану Роналду. В 2020 году он забил 100-й гол головой. Ну, по крайней мере, так футбольные эксперты утверждают. Сам я футболом не особо увлекаюсь, поэтому если у вас есть свое мнение на этот счет, или вы знаете футболиста, который гораздо чаще, лучше, чем Роналду, ну или, в общем, просто чья голова вам больше нравится, чем голова Роналду, напишите, пожалуйста, в комментариях. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, наиболее быстрый способ. Кроме того, приложение «Радио Спутник», оно доступно в любом магазине приложений. Получила, кстати, премию Tagline в номинации «Лучшее приложение медиа СМИ». Подчеркнем это в очередной раз. Повод для гордости для нашей. Действительно, очень удобное приложение. Туда всегда можно заглянуть, посмотреть какие-то предыдущие эфиры. Можно совершенно спокойно задать вопрос, поделиться мнением или комментариями какие-то. И вот как раз сейчас я призываю вас это делать. Поправьте меня, может быть, если кто-то из футболистов, ну, мировых известностей и знаменитостей, в общем, головой играл, ну, скажем так, гораздо чаще, чем Криштиану Роналду, про которого я посмотрел, почитал. Там даже есть забавные видео. Естественно, это же все снимается на камеры, трансляции идут, и есть рекорды того, как Криштиану Роналду бьет головой. В общем, топ-10 голов Криштиану Роналду. Вот. Что хотелось сказать по поводу приложения, телеграмма, а кроме того, ваших комментариев. Пишите обязательно, сейчас посмотрим. У нас не так много времени остается, но тем не менее. Что касается исследования. Исследование, естественно, проводилось британскими учеными Школы медицинских наук Университета Восточной Англии. И вот как раз они так подробно оценивали то, насколько страдают футболисты от вот этих микросотрясений мозга, ну или обычных сотрясений. Поговорим об этом, на эту тему поговорим с врачом-неврологом, руководителем клиники доктора Аникиной, кандидат медицинских наук Марина Аникина. В эфире «Радио Спутник». Марина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Александровна, ну, скажите, пожалуйста, вот вроде как футболистов с одной стороны обсуждаем, а с другой стороны, ну ведь у всех бывает, да, что, ну, может быть, не так часто, как в футболе, ударяемся головой, где-то что-то, может быть, упало, на даче, может быть, что-нибудь. Насколько серьезно вот сотрясение мозга и вот эти микросотрясения, о которых идет речь в исследованиях британских ученых, этого стоит опасаться? Потому что я помню, что всегда говорили, да, это сотрясение мозга, недельку дома полежит, и все пройдет.
На самом деле, действительно, дело в том, насколько часто происходят такие микротравмы. И есть понятие кумулятивного эффекта микротравмы, то есть когда одно событие накладывается на другое, и ситуация еще не разрешилась в полной мере до конца после первого события, и происходит уже повторная травматизация. Конечно, в профессиональном спорте таких травм гораздо больше, чем в бытовой жизни. Изначально в 2011 году было исследование, которое было посвящено, называлось так же, но посвящено было другому виду спорта. Мы же знаем, что в англоязычном мире футбол – это не футбол, а сокер, а футбол – это регби. И было направлено исследование у регбистов профессиональных. Там, конечно, травмы помассивнее, там они налетают друг на друга.
Вы знаете, у них, по-моему, головы шлемом защищены, а торс, там вообще бронежилеты, доспехи, и как угодно можно их называть. А бедные футболисты, обычные наши, российские и европейские, они вот без защиты голову свою подставляют под удар. Ну, это так, к слову. Марина Александровна, все у нас хорошо со связью. Слышите ли вы меня? Ага, видимо, нету пока. Нет у нас пока, видимо, Марина Александровна, что-то отключилось, но ничего страшного. Интересная тема затронута. Это действительно разные виды спорта по-разному защищены от ударов, в том числе ударов по голове. И, конечно, здесь исследования вот такие медицинского характера, они важны. И надо их проводить, исследовать, чтобы такого не повторилось. Вот. Американские футболисты, они действительно защищены получше, но я вот посмотрел статистику, очень много травм головы, в том числе у волейболистов. Вот как раз эти спортсмены, они тоже находятся в зоне риска, видимо, тоже очень много отбивательных движений на голову приходится, и поэтому, собственно говоря, исследования их тоже могут касаться. Марина Александровна, слышите ли вы нас?
Да.
Продолжайте, пожалуйста, вашу мысль. Вот я говорил, что, в общем, по-разному защищены разные представители видов спортов.
И параллельные исследования тоже велись у профессиональных боксеров. И понятно, что риск, накапливаемый от постоянных травм, он, конечно, ассоциирован с любыми изменениями функционирования головного мозга. И, в частности, могут привести к деменции.
Действительно, у боксеров еще более тяжелая жизнь, но они, по крайней мере, к этому готовы. Они понимают, что удары будут по голове наноситься, тогда как футболисты, вот они, в общем, так в моменте понимают, что вот сейчас придется головой исполнить удар. Марина Александровна, скажите, пожалуйста, каким вот деменция действительно, насколько серьезны эти последствия, и можно ли, вот у нас немножко времени остается, что-то сделать заранее, как-то, ну, профессиональному футболисту себя обезопасить?
Наверное, в силу того, что это такой вид спорта, мы можем дать единственную рекомендацию, что если есть клинические проявления сотрясения головного мозга, то должен быть восстановительный период. Если спортсмен себя чувствует плохо, то надо дать возможность восстановиться, соответственно, под контролем специалистов, врачей.
Что можете посоветовать, ну, скажем, тем, кто, в общем, не профессионально занимается, но тоже, наверное, у них происходят вот подобные травмы? Кстати, это важный вопрос, потому что вот такие, казалось бы, небольшие травмы могут привести к серьезным последствиям.
Я думаю, что если это не профессиональный спорт, то можно избежать пасов головой. Поэтому если вы играете в мяч исключительно ногами, то риск минимальный.
Кстати, может быть, правило, вот как на ваш взгляд, на ваш, ну, наверное, тоже не профессиональный, потому что, ну, врач-невролог, но, может, вы футболом увлекаетесь, может быть, запретить им удары головой?
Тогда у нас не будет таких потрясающих пасов Рональдо.
Действительно, но Криштиану Рональду он там еще и ногами высоко через голову забивал, поэтому, ну, я тут не уверен, можно, наверное, с вами поспорить, но действительно, но были инициативы, кстати, которые предлагали запретить удары головой. Как, в общем-то, и различные другие инициативы, связанные со спортом. Марина Александровна, скажем так, насколько можно доверять британским ученым, вам как эксперту?
А поскольку такие параллельные исследования проводились в разных странах, действительно, что это новость вполне достоверная.
К достоверности, в общем, британских ученых не возникает вопросов. Почему спросил? Потому что термин «британские ученые» уже определенной аурой, да, у нас такой оброс, когда, в общем, исследование, оно и не совсем исследование. Вы знаете, вот с иронией пишут слушатели нам в Телеграм, вот у Дятлова же все нормально, всю жизнь долбят свою голову, футболистам нужно у них поучиться. Ну, вот такое ироничное замечание кто-то из слушателей делает. Может быть, какую-то технологию разработают. Кстати, век современных технологий. Марина Александровна, вам спасибо большое. Марина Аникина, врач-невролог, руководитель клиники доктора Аникиной в эфире «Радио Спутник».